Рабочие «АвтоВАЗа» требуют повышения заработной платы. «Газпром» вдвое снижает поставки газа в Белоруссию. Британская газета возмущена искажением своей статьи в российском телеэфире. Новосибирскому ученому, обвинявшемуся в разглашении государственной тайны, принесены извинения. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня группа рабочих «АвтоВАЗа», несмотря на давление администрации, провела предупредительную забастовку. Организатор акции «Профсоюз Единства» отмечает, что основной целью забастовки является создание прецедента. Над темой работала Любовь Чижова.
О том, что 1 августа на «АвтоВАЗе» пройдет забастовка, ее организаторы предупреждали давно. Главное требование рабочих – повышение заработной платы. Накануне акции милиция задержала несколько активистов неофициального заводского профсоюза «Единство». С последней информацией о том, что происходит на Волжском автомобильном заводе, мой коллега Сергей Хазов.
Забастовка на «ВАЗе» завершилась в 16 часов, когда на работу вышла вторая смена заводчан. По словам председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, было принято решение считать забастовку предупредительной. Сейчас главный конвейер Волжского автозавода заработал, хоть и движется со скоростью в 4 раза меньше, чем обычно. По словам ВАЗовцев, полностью конвейер может остановиться только в случае, если все рабочие прекратят выполнение технологических операций. Поскольку забастовку поддержали не все, конвейер возобновил работу. Как сообщили члены профсоюза «Единство», им удалось пообщаться с представителями ВАЗовского начальства. Интересы руководства ВАЗа на переговорах с забастовщиками представляли директор сборочно-кузовного цеха Валентин Шензяпин и заместитель директора по персоналу господин Новиков. По словам лидера профсоюза «Единство» Петра Золотарева, рабочим не удалось решить вопрос о повышении зарплаты. В пресс-центре Волжского автозавода говорят лишь о том, что количество забастовщиков не 400, а 50. И они ведут не забастовку, а перекур на рабочем месте. Не комментируют в руководстве «АвтоВАЗа» и ситуацию с остановкой главного сборочного конвейера. Профсоюзные активисты много говорили о том, что во время забастовки среди рабочих будут распространять листовки с требованиями забастовщиков. Как стало известно, вчера отдел милиции на ВАЗе начал проверку по факту распространения на главном конвейере листовок с призывами к забастовке. В пресс-службе ВАЗа сообщают, что завод работает в обычном режиме, а забастовка была малочисленна и проходила с нарушениями, так как рабочие перед забастовкой должны были организовать забастовочный комитет, а этого сделано не было. В свою очередь представители независимого профсоюза «Единство» говорят, что не нарушали закон о митингах.
И еще один репортаж Сергея Хазова, записанный перед самым началом забастовки.
Тольятти поражает своей индустриальностью. Почти по-московски широкие проспекты, типовые многоэтажные дома для рабочих ВАЗа. Есть в Тольятти проспект автозаводцев. Название многих магазинов связано с ВАЗом. Мини-маркет «Калина», кафе «Лада». Заметно, что Тольятти, выросший на месте Ставрополя на Волге, строился как город-спутник, город-автозавод. ВАЗ для тольяттинцев сегодня источник множества разговоров, в том числе и о грядущей забастовке.
Это не жиру бесится. Зарплата средняя считается по следующему принципу. У начальника цеха, скажем, две курицы, у работника ни одной, вместе у нас по одной курице.
Люди напуганы слухами о сокращении на заводе, и потому мало кто готов открыто говорить в микрофон. Надеемся, начальство обратит внимание на тяжелое финансовое положение рабочих, рассказал Виктор Львов.
Маму нужно навести порядок, потому что, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Но требовательность, какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры.
Лидеры независимых профсоюзов говорят, что забастовки попытаются воспрепятствовать. За последнюю неделю на ВАЗе были арестованы два профсоюзных активиста – Антон Вичкунин и Александр Дзюбан. Рабочие Волжского автозавода не очень верят в успешность забастовки, говорит Ольга Козлова.
Да сдвигов вообще нет, действительно. Вот смотрим мы, ничего.
Нет надежды и веры ни в кого уже.
Руководитель департамента по информационной политике правительства Самарской области Андрей Калядин назвал ситуацию с забастовкой на ВАЗе политической, а не экономической. Губернатор Константин Титов и дирекция «АвтоВАЗа» не комментируют ситуацию с забастовкой рабочих.
Из Тольятти с Волжского автомобильного завода передавал мой коллега Сергей Хазов. На «АвтоВАЗе», как и на любом крупном российском промышленном предприятии, сегодня фактически два профсоюза. Неофициальный «Единство», который и организовал забастовку, и официальный, который поддерживает политику руководства и предпочитает рабочих на забастовке не выводить. Я поговорила с руководителем официального ВАЗовского профсоюза Николаем Карагиным и попросила дать оценку происходящего на предприятии.
возникают достаточно серьезные подозрения, что это не какая-то стихийная акция, возникшая спонтанно у работников завода, а это четко спланированная и кем-то организованная и профинансированная акция. Я не могу сказать точно, кто это мог сделать. Это выгодно многим, в том числе и нашим конкурентам. И, может быть, тем, кто предлагает свое участие, вот, скажем, в выборах предстоящих здесь у нас. Активисты профсоюзного, значит, они вот, начиная с обеденного перерыва, начали провоцировать людей на отказ от работы и на забастовку. Очень странно, что в этом участвует депутат Государственной Думы Иванов Анатолий Семенович. Я так понимаю, что государственный человек, депутат Государственной Думы, должен работать над законами, согласно которых могли бы работать предприятия и люди получать достойную зарплату.
А почему официальный автовазовский правком не поддержал рабочих, которые решили провести забастовку? Ведь они говорят о том, что у них маленькая зарплата и что ее нужно повысить до 25 тысяч рублей.
Дело в чем? У нас процедура коллективного трудового спора, она четко регламентирована законодательством. И коллективный трудовой спор в рамках автоваза всего может быть начат по решению конференции строителей работников, по решению конференции заводской. По предложениям отдельных цехов или отдельных подразделений мы не имеем права организовать забастовку, мы должны знать мнение других подразделений. Подавляющее большинство работников завода понимают, что как таковая забастовка ничего не решит, никаких проблем. И, конечно, нужно находить все решения в переговорном процессе. И такие решения находятся. У нас постоянно работает согласительная комиссия, и мы поэтапно, постепенно находим решения, в том числе и по повышению заработной платы. Мы понимаем, конечно, что люди хотели бы получать заработную выше, но мы находимся в жестких рамках нашего бюджета заводского, который, скажем так, не позволяет нам достаточно серьезно повысить заработную плату.
Стало известно, что накануне акции протеста сегодняшней были задержаны несколько ее организаторов. Вот что на заводе об этом говорят? Руководство завода к этому причастно или нет?
Я на этот счет вообще, скажем так, не имею информации, не могу сказать, там задерживали кого-то или нет. По крайней мере, Золотарев Петр Анатольевич свободно перемещается и сегодня перемещается свободно по заводу. Ершов Сергей Константинович, его заместитель, тоже свободно перемещается по заводу, никто их ничего не задерживает. Были какие-то там, что вот якобы какого-то такого человека с фамилией Пустовой задержали, но потом оказалось, что такой фамилии на заводе вообще работника нет. Потом называли другую какую-то фамилию. Я располагаю информацией, это совершенно не связано с этим. Где-то его в городе там за какие-то мелкие хулиганские действия задержали. Со стороны руководства завода идет только разъяснительная работа с людьми. В случае признания забастовки незаконной, люди, которые будут в ней участвовать, могут быть наказаны вплоть до увольнения.
Говорил председатель официального профсоюза Волжского автозавода Николай Карагин. Рабочих ВАЗа поддержали в среду в Москве. Активисты неофициальных профсоюзов устроили пикет у представительства завода в российской столице. На акции побывала моя коллега Вера Володина.
Акцию протеста рабочих автоваза поддержали в Москве представители левых молодежных партий и движений. Так называемый одиночный пикет прошел сегодня у представительства автоваза в Москве на Старой Басманной улице. К началу пикета пришли 7 человек из Революционной рабочей партии, Союза рабочих Москвы и Союза коммунистической молодежи. Пикет одиночный и без уведомления. То есть один человек держит один плакат с текстом «Даешь повышение зарплаты». Участники стоят чуть поодаль. Плакат держат по очереди.
Только поддержать рабочих, бастующих рабочих. Вот, во-первых, увеличить заработной платы, а во-вторых, имеется такой аспект, как сохранение отечественного автопрома. То есть, если будет уничтожено что-то отечественное производство, мы превратимся просто в колонию.
Почему пришел? Потому что сегодня должна быть забастовка на ВАЗе и с требованием повышения зарплаты. Там очень маленькая зарплата, значительно ниже не только, чем в отрасли, но и в среднем по стране. И, соответственно, мы проявляем солидарность таким образом.
В данном случае мы просто выражаем солидарность с рабочими и надеемся, что они своего добьются, потому что их победа, это самое крупное предприятие в России. Если оно забастует, это будет пример всем другим.
Сергей Довгаль объясняет, что пикет на этом пустынном месте продолжится и к окончанию рабочего дня.
А пока это как бы начало, разогрев. Место мероприятия, попытка посмотреть реакцию сотрудников милиции, как они воспримут одиночный пикет. А в дальнейшем посмотрим, что у нас получится к 4 часам.
Михаил Дороненко, координатор Революционной рабочей партии.
Думаю, что рабочие поддерживают. Самый такой известный случай там забастовки там на форуме. Везде любая акция протеста рабочих, она заканчивается хотя бы маленькой, хотя бы частичной победой. Конечно, не всегда удается добиться всего, чего рабочие требуют, но все равно работодатель вынужден хотя бы на какие-то уступки все время идти. А забастовка на автовазе, понимаете, в чем дело? Это очень серьезно. Это огромное предприятие, 120 тысяч человек.
Участники пикета рассказали, что в ходе подготовки акции на автовазе правоохранительные органы задерживали не только местных активистов, но и сотрудничающих с ними московских. Сергей Довгаль напомнил, что произошло несколько дней назад с Михаилом Дороненко.
Как показывает показывает ситуацию в самой Самаре, где рабочих активистов под надуманными предлогами задержат, где был, например, одним из рабочих активистов. Также в Москве вот были задержаны ряд людей при отправке газет для бастующих.
Михаил Дороненко.
В субботу я собирался ехать в город Тольятти, отвозить тираж газеты «Рабочая демократия». Номер газеты, он почти целиком был посвящен предприятиям Самары и Самарской области. В частности, там была статья и про АвтоВАЗ. При посадке в поезд нас ждали несколько оперативников в штатском, которые нас задержали. Тираж газеты был конфискован, и нам было заявлено, что поступило указание из МВД ни в коем случае не допустить прибытия тиража газеты туда, в Самару. И что самое интересное, при нашем задержании присутствовали сотрудники то ли МВД, то ли ФСБ из самой Самары, которые специально для этого сюда приехали. Я думаю, что в большей части следили за активистами там, к которым я ехал. Прослушиваются телефоны, очень такой жесткий прессинг идет. В случае с рабочим протестом, наверное, первый, когда вот именно в Москве это происходит. На местах там как бы больше беспредела, а тут ситуация необычна тем, что репрессии происходят в Москве в связи с протестом, который идет в Тольятти. Значит, это на общероссийском уровне. Это не просто там местные власти что-то там беспредельничают, а значит, это из центра идет указание.
Участники московского пикета солидарности с рабочими АвтоВАЗа сменяли друг друга с плакатом «Даешь повышение зарплаты». Все происходило у представительства АвтоВАЗа в Москве в Гороховском переулке.
Рассказывала моя коллега Вера Володина. После забастовки на АвтоВАЗе могут начаться репрессии по отношению к организаторам акции. Администрация называет ее незаконной и оставляет за собой право уволить зачинщиков. Рабочие оставляют за собой право и в дальнейшем бороться за повышение заработной платы, проводя забастовки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Сегодня концерн «Газпром» направил руководству акционерного общества «Белтрансгаз» официальное уведомление о сокращении с 3 августа поставок газа белорусским потребителям в связи с неисполнением обязательств по оплате газа, полученного в первом полугодии. В соответствии с контрактом, суточный объем поставок газа в Белоруссию будет сокращен пропорционально фактической оплате на 45%, начиная с 3 августа. В Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что готовят предложение «Газпрому» для урегулирования вопроса дальнейших поставок газа. Что говорят о грядущем газовом дефиците в Белоруссии? Слово корреспонденту «Свободы» в Минске Игорю Корнею.
По данным концерна «Газпром», задолженность Белоруссии за январь-июнь 2007 года составила 456 миллионов долларов. Нарушение действующего контракта, платежи за газ до сих пор не осуществлены и никаких платежных гарантий в дальнейшем не представлено. В свою очередь, руководство «Газпрома» напоминает о перечисленных 625 миллионах долларов за приобретенные 12,5% акций «Белтрансгаза», что дает основание утверждать – деньги у белорусской стороны есть. В самом «Белтрансгазе» официальных комментариев по этому поводу не делают. Только помощник министра энергетики Андрей Жуков сегодня заявил: «Вопрос обсуждается в белорусском правительстве с участием руководства «Белтрансгаза». Белоруссия надеется на скорейшее урегулирование проблемных вопросов с дальнейшими поставками российского газа в страну», – обнадежил чиновник. Известный политолог Андрей Суздальцев говорит об очередном этапе кризиса белорусско-российских отношений. После энергетического и экономического логично следует политический. По мнению Суздальцева, разрешить спорную ситуацию могла бы встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Однако вряд ли такая встреча в ближайшее время возможна.
И вообще весь этот миф о Беларуси развенчивается в пух. Выпрашивание кредитов, там так далее, пролонгировать, платить нечем. О чем речь? О каком там, может сказать, инвестициях белорусской экономической модели, какой-то особой светлой за бугром стране, где там правит справедливый белый царь, славянском государстве, такой бишь хорошо, прекрасно. О чем?
Напомню, что 30 июля в Москве прошли переговоры белорусского премьер-министра Сергея Сидорского и председателя правительства России Михаила Фродкова о возможном выделении кредита в 1,5 миллиарда долларов, который Белоруссия могла бы использовать для оплаты газа. Однако Фродков заявил, что вопрос сложный и в одночасье не решается.
Перспектива стабилизационного кредита так и осталась неясной. Бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигир считает, что объявленное «Газпромом» сокращение поставок газа в Белоруссию на 45% является мерой психологического воздействия, предпринятой для того, чтобы заставить Минск сделать конкретные шаги. В бытность Чигиря на посту председателя правительства Минску удалось добиться от Москвы списания газовых долгов на 1 200 000 000 долларов, поэтому белорусские власти по-прежнему надеются на удачу в переговорном процессе. Однако, считает другой политик, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сейчас Лукашенко делает все, чтобы максимально потянуть время.
Я думаю, что это есть непосредственная реакция на то, что Лукашенко не хочет иметь прямой диалог, хочет затянуть сейчас.
Я думаю, это непосредственная реакция на то, что Лукашенко не хочет иметь прямой диалог, хочет затянуть время, чтобы в России началась избирательная кампания и уже иметь коммуникации с новым хозяином Кремля. У нас есть информация. В Москве готовили приглашение для Лукашенко, чтобы он приехал для серьезного разговора относительно конкретных аспектов экономических отношений. Но Лукашенко сделал все, чтобы отложить неприятный разговор относительно кризисного положения в белорусско-российских отношениях. Однако ему дают понять, несмотря на то, что избирательная кампания в России практически началась, найдется время и для воздействия на официальный Минск.
Большая кампания в России началась, тем не менее, найдется некоторый час и для прессового уздения на официальный Минск.
Даже некоторые официальные политики считают, переход на рыночные отношения стал невыполнимым испытанием для белорусского правительства. А это значит, говорит спецпосланник министра иностранных дел в структурах Евросоюза, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич, у Совета министров сейчас один выход.
Я могу только одно сказать, что должна быть немедленная отставка правительства. Тут вопросов даже нету. Я это говорю как и чиновник, как и депутат, и как лидер партии. Потому что надо иметь конкретные планы, конкретные договоренности. Тут попахивает просто болтовней и больше ничем со стороны правительства Республики Беларусь.
Как будут развиваться события дальше, белорусские политики оценивают весьма осторожно. Однако большинство сходится во мнении, что радикальных шагов ожидать со стороны России не стоит. Кремль должен понимать, что сокращение поставок приведет к несанкционированному отбору газа, что уже не раз демонстрировали Белоруссия и Украина. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Российский экономист Михаил Делягин, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков, обнаружил в решении «Газпрома» положительную составляющую.
Есть большой прогресс, потому что это происходит не в новогоднюю ночь, а летом, когда потребности в газе меньше, и проблема сокращения поставок не носит критического характера. То есть люди не будут замерзать, это понятно. А будут проблемы для промышленности, будут проблемы для экономики, для людей. Белоруссия не замерзнет. И это уже хорошая новость. То есть это уже более цивилизованные отношения, чем у нас были этой зимой с Белоруссией и прошлой зимой с Украиной. С формальной точки зрения позиция «Газпрома» выглядит справедливой, потому что если есть договоренность, и договоренность нарушают, ну, значит, нужно наказывать. А единственное, что отношения России с Белоруссией в области энергетики, они непрозрачны, и нет уверенности, что они прозрачны для самих представителей России и Белоруссии. Если здесь существовало взаимное согласие, которое белорусы по какой-то причине нарушили, то тогда «Газпром» абсолютно прав. Если же «Газпром» считал, что белорусы должны, а белорусы про это ничего не знали, ну, это значит, что это очередной этап энергетических войн, но, по крайней мере, развязанных в более подходящие для нахождения компромисса условиях.
В Европе, конечно, эта новость вызвала большое волнение. На ваш взгляд, сейчас поставки в Европу, не находятся ли они под угрозой?
Ну, если белорусы начнут, как в свое время украинцы, воровать газ, то тогда поставки в Европу сократятся. Но, во-первых, это будет лишний стимул для того, чтобы строить подземное газохранилище в Венгрии из-за согласия венгерского правительства, на которое там чуть не произошел мятеж. Вот. А во-вторых, это менее опасное время, не зима все-таки. А в-третьих, Лукашенко, в отличие от оранжевого правительства, нормальный, вменяемый человек, и вряд ли он будет воровать газ у Европы, хотя Европа его ненавидит. Ну и в этом отношении, конечно, нужно отметить, что европейцы поддерживают не демократов или антидемократов, а тех, кто выступает против России. Даже Лукашенко, которого они терпеть не могут, как только у него возникает конфликт с Россией, к нему резко изменилось отношение в положительную сторону. Так что здесь в определенной степени европейцы тоже себя показывают.
Первый вице-премьер России заявил, что спор этот должен быть решен на экономических принципах. Возможно ли это вот в такой ситуации?
Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы этот вопрос остался, как у нас любят говорить, спором хозяйствующих субъектов, но все понимают, что это нереально, потому что газ – это товар политический, обеспечивает инфраструктуру, то есть обеспечивает всю экономику, и с одной стороны. И поэтому любые поставки энергоносителей, тем более прекращение поставок, сокращение поставок, это всегда политический вопрос, даже если в основе лежит бытовая ссора двух менеджеров или недоразумение по поводу цены. Еще одна большая проблема, ведь союзное государство России и Беларусь, хотя и не создано до конца, но тем не менее Россия и Беларусь не просто два государства, это два частично срощенных друг с другом государства. И отношения двух стран многоуровневые. И уже прошлая нефтяная война против Беларуси показала, что не будут рассматриваться изолированно почти никакие вопросы, что любой конфликт будет рассматриваться в рамках всего комплекса отношений России и Беларуси. И политических, и экономических, и военных, и даже культурных. Вот это неизбежно.
Мнение российского экономиста Михаила Делягина. Минский политолог Андрей Федоров уверен, что решение о сокращении поставок газа Белоруссии принято в Кремле неспроста.
«Газпром» особливо относится до Белоруссии, звучайно, сам просто так не вырашая такие принциповые пытания.
«Газпром», особенно в отношениях с Белоруссией, по обыкновению ничего сам не решает. Особенно это касается таких принципиальных вопросов. Обязательно это согласовывается с руководством России. И я уверен, что это решение также было согласовано. А если так, то в данном случае экономика идет рядом с политикой. Каковы главные цели российской стороны? Прежде всего, попытаться остановить ту критику, которая идет со стороны белорусского лидера. В частности, я имею в виду недавнее интервью Лукашенко французскому изданию «Le Monde». Вновь были критические замечания в адрес Кремля со стороны Лукашенко. Во-вторых, обеспечить себе приоритеты в экономической сфере, которые переходят в политическую плоскость. Это приватизация ведущих белорусских предприятий с участием российского капитала, по возможности на более привлекательных условиях. Короче говоря, цель сильнее привязать Белоруссию, чтобы она даже не рыпалась со своей незалежностью.
Короче, привязать мощней Беларусь, чтобы она тут не рыпалась со своей незалежностью.
Белорусский политолог Андрей Федоров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядет ли новая газовая война между Россией и Белоруссией? Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Британская газета протестует против искажения ее публикации о Борисе Березовском в российском телеэфире. Об этом сразу после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники заявляют о фактах применения в России так называемой репрессивной психиатрии. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, у них есть десятки примеров. Последний такой случай – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода прекратили бастовать. Как заявил председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, стачку решено прекратить, поскольку она носила предупредительный характер. Суд в Петербурге перенес на 7 августа оглашение приговора обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Для Андрея Шабалина, которого присяжные признали виновным в убийстве, обвинение требует 14 лет лишения свободы. Для остальных 6 подсудимых от 2,5 до 4,5 лет заключения.
Афганские власти развернули дополнительные силы в провинции Газни, недалеко от района, где талибы удерживают в заложниках южнокорейских миссионеров. Правительство, однако, опровергло появившиеся в СМИ сообщения о начавшейся операции по освобождению заложников. Жертвами терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 65 человек, больше всего погибших, около 50, на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик с горючим. 60 человек ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Израиле переговоры с лидерами страны. Райс прибыла в Израиль из Саудовской Аравии, которая поддержала инициативу президента США Джорджа Буша о проведении международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В Сахалинской области и Пермском крае возбуждены несколько дел, в которых фигурируют высокопоставленные региональные чиновники. «Справедливая Россия» подала в Федеральную регистрационную службу заявку о регистрации 500 тысяч членов партии. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник телеканал «Россия» в вечернем выпуске программы «Вести» показал измененную им первую полосу «Лондонской Таймс», на которой якобы была помещена статья о Березовском, содержащая критические замечания в его адрес. На самом деле статья эта была напечатана в другой части газетного выпуска, и «Вести», смастерив собственный коллаж, ввели в заблуждение телезрителей. Корреспондент «Свободы» Наталья Голицына попыталась выяснить, как в «Таймс» отреагировали на эту манипуляцию и обратилась к политическому редактору газеты Майклу Биньону.
«Вести» пошли на подлог, чтобы придать большую весомость неприятным для Березовского рассуждениям журналиста авторитетной газеты. На самом деле статья эта появилась не только не на первой полосе «Таймс», как показали «Вести», но даже не в основном ее выпуске. Статья под названием «Березовский нами играет, и это беспокоит» была напечатана в приложении «Таймс 2», причем с пометкой «Комментарий мнения». Кроме того, монтируя свой коллаж, «Вести» воспользовались старым форматом газеты верстки, которым «Таймс» давно не пользуется. О реакции газеты «Таймс» на действия «Вестей» в интервью «Радио Свобода» рассказал ее политический редактор Майкл Биньон.
«Таймс» выпустила заявление, в котором говорится, что эта манипуляция – совершенно ложный показ первой полосы газеты. В заявлении утверждается, что изображение, показанное «Вестями», дает об этом абсолютно неверное представление. Показанная «Вестями» первая полоса «Таймс» – это подделка. Другими словами, это вовсе не та полоса, которая появилась в газете. Далее в заявлении говорится, показанный заголовок статьи возник как комментарий одного из колумнистов газеты. Это не очерк, не первополосная редакционная статья и не новостной репортаж. Это личный комментарий автора.
Намерена ли «Таймс» предпринять какие-то шаги юридического свойства по этому поводу?
Думаю, что это маловероятно. «Таймс» мало что может предпринять в этом случае. Мы могли бы, конечно, направить редакционное письмо протеста и выразить недовольство этой подменой, но российская телекомпания вряд ли принесет в этом случае извинения или покажет подлинную первую полосу «Таймс». Так что делать этого не имеет смысла. Наше заявление абсолютно недвусмысленное и осуждает эту манипуляцию.
Автор статьи в «Таймс», которую цитировала программа «Вести», сравнивает Березовского с пресс-секретарем Тони Блэра Алестером Кэмпбеллом, который, по ее словам, умело манипулировал прессой и общественным мнением. Что автор статьи Стефани Марш хотела этим сказать?
Говоря это, она имела в виду, что Березовский очень умело представляет себя и свое мнение в выгодном для себя свете. Он пользуется услугами пиар-компании, консультирующей его в изложении своей позиции, и автор статьи видит в этом интригу, попытку манипулировать общественным мнением.
И еще одно сравнение автора статьи о Березовском. Она сравнивает жизнь олигарха с содержанием романа Иэна Флеминга о Джеймсе Бонде.
Да, это похоже на его жизнь. Березовский ведет очень колоритную жизнь. Он поглощен интригами, шпионами, заговорами, спецслужбами. Вполне возможно сказать, что все это имитирует художественный вымысел. Он ведет жизнь, о которой можно прочитать в шпионском романе.
В этой же статье в «Таймс» выражается сомнение в правдивости сообщения о недавней попытке убить Березовского в лондонском отеле «Хилтон», о которой он сам сообщил прессе.
Когда вы говорите, что об этом сообщает «Таймс», то следует иметь в виду, что это личное мнение автора статьи, это не мнение редакции газеты. Колумнист газеты вправе писать о том, что он думает о том или ином человеке, и совершенно ясно, что она не любит Березовского. Тот факт, что она выражает сомнение в реальности попытки его убить, что, кстати, высказывали и другие журналисты, вызван тем, что все это кажется крайне странным и непонятным. Почему не были представлены доказательства этой попытки и почему полиция не арестовала этого человека?
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Новосибирскому ученому Олегу Коробейничеву, против которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны, прекращенное впоследствии за отсутствием состава преступления, принесены извинения от имени государства. Впрочем, в ФСБ уверены, что дело еще не окончено. С подробностями из Новосибирска Павел Куравский.
Уголовные дела в отношении ученых в последние годы в России не редкость. Самым громким процессом стало следствие вокруг деятельности красноярского физика Валентина Данилова, осужденного за государственную измену. Он был обвинен в передаче секретных сведений Китаю и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В последние 10 лет были осуждены такие видные ученые, как Игорь Сутягин, Оскар Кайбышев, Игорь Решетин. Ни один из них своей вины не признал. Все они утверждали, что для подготовки научных материалов пользовались только открытыми источниками, не касающимися границ государственной тайны. Дело новосибирского химика Олега Коробейничева стало лишь вторым, которое не дошло до суда и было закрыто сотрудниками ФСБ на стадии следствия за отсутствием состава преступления. Первым оправдали заведующего лабораторией Тихоокеанского океанологического института Владимира Сойфера. По данным издания «Коммерсант», обоим ученым еще на стадии следствия предлагали написать заявление о признании вины и избежать наказания по амнистии. Но и Сойфер, и Коробейничев идти на сделку со следствием и с совестью отказались. Коробейничев обвинялся в разглашении государственной тайны, передаче информации о новой разработке научно-исследовательскому центру Министерства обороны США. Он проводил исследования на средства, выделенные в качестве гранта одним из американских научных институтов. ФСБ обвинила новосибирского ученого в том, что он продался американцам. Сегодня вся мировая наука существует благодаря грантам. Это очевидно любому человеку, посвятившему свою жизнь фундаментальным исследованиям. Грантовая система финансирования науки принята во всем мире, и правительства большинства стран относятся к этому спокойно. Новосибирская областная прокуратура принесла официальные извинения ученому Олегу Коробейничеву за необоснованное уголовное преследование. О принесенном извинении сообщил адвокат химика Андрей Жуков. Однако защитник считает, что прокуратура должна обязать у ФСБ созвать пресс-конференцию и сделать на ней официальное сообщение о реабилитации Олега Коробейничева. Кроме того, адвокат Жуков уверен, что его подзащитный вправе через суд добиваться возмещения морального ущерба. Сам Олег Коробейничев сейчас отказывается от комментариев, ссылаясь на усталость и на то, что он находится в отпуске. Его непосредственный начальник, директор Института химической кинетики и горения Сергей Дзюба, убежден, что уголовные дела в отношении ученых возникают из-за непрофессионализма силовиков и чиновников, отвечающих за российскую науку. По его словам, искать выход из этой ситуации надо на уровне глав государства, правительства и руководства Академии наук. Академик прокомментировал нам факт принесения извинений Коробейничеву.
То, что извинилось, ну, просто мы очень рады этому. Мы считаем, что нормальный конец этого очень сложного дела. И второе, что здравого смысла и все, что мы можем сказать по этому поводу.
В возможности публичного покаяния Сергей Дзюба сильно сомневается.
Я думаю, что возможно, но кстати, в целом ситуация в стране какая-то такая, что, в общем, правоохранительные органы у нас как-то не привыкли извиняться перед своими гражданами, снести какую-то ответственность. Вот это, вообще говоря, такая очень тревожная ситуация.
Самое интересное, что в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть наличие извинительного письма и сказали, что дело еще не окончено. Но, в принципе, у ФСБ не против созыва пресс-конференции и принесения публичных извинений ученому, если их обяжет к этому прокуратура. Правда, к самой возможности такого обязательства силовики относятся скептически. Кроме того, представители УФСБ по-прежнему настаивают на том, что во многих научных институтах России не соблюдается режим секретности. Несмотря на развалившееся дело Коробейничева, Федеральная служба безопасности продолжит выявлять в академической среде факты возможного разглашения государственной тайны. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Случай с Олегом Коробейничевым российские правозащитники называют исключительным. По словам исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, добиться публичных извинений от представителей власти в России практически невозможно.
Я должен сказать совершенно ответственно, я не знаю ни одного случая, чтобы по своей инициативе прокурорские работники извинялись. Хотя мы добивались прекращения уголовного преследования. Вот интересный случай, как бы довольно яркий. В Дагестане, в Дагуспаринском районе был год назад расстрелян митинг. Там погиб парень молодой, у него двое детей осталось на руках у престарелых родителей. Доказано было, что это не случайно был выстрел кого-то, а точно известно, что он был убит ОМОНовцами. И я имел возможность говорить с президентом Дагестана Мухуалиевым. И я ему говорю, вот у меня есть личная к вам просьба, Муху Гимбатович, но найдите возможность каким-то образом принести извинения, оказать социальную помощь. Ничего после этого не произошло. И вот это совершенно поразительная вещь. Это как бы некий принцип, я бы сказал, какая-то клятва какая-то, видимо, верности у них у всех есть. Или наоборот, на самом деле, конечно, не клятва, это просто презрение. Просто у власти есть абсолютное презрение гражданам России. Вся моя практика показывает, что нет никаких рычагов, кроме судебного преследования. Надо более активно и более профессионально судебно преследовать чиновников, нарушивших закон.
Лев Александрович, ну вот вы сказали только что, что нужно активнее защищать свои права через суд, вот в таких случаях. Но, тем не менее, известно же, что и суды выносят небольшие суммы в счет компенсации морального вреда.
Я думаю, постепенно практика будет меняться. Я думаю, что постепенно суд суммы будут увеличены. Мне кажется, одна это такая есть, тем более, что Европейский суд дает некую планку. Кстати, Европейский суд россиянам дает меньше, как правило, суммы, чем другим заявителям из других стран. Правозащитники этим возмущались, как бы, и требуют, чтобы Европейский суд уравнял россиян с другими заявителями. И в последнее время сейчас Европейский суд стал увеличивать выплаты. Но я думаю, что вот эта планка все-таки будет подтягивать и наши суды.
О том, будет ли новосибирский ученый Олег Коробейничев обращаться в суд с требованием о компенсации морального вреда в связи с незаконным привлечением его к уголовной ответственности, адвокаты пока не сообщают. Согласно российскому законодательству, государство обязано компенсировать моральный вред в случае, когда неправомерными действиями представителей власти умалены принадлежащие гражданину личные неимущественные блага, такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация. Размер компенсации определяет суд, исходя из принципов разумности и справедливости. Одним из последних громких российских дел о компенсации морального вреда за счет казны Российской Федерации стало дело Рустама Байбекова. 3 года назад милиционер выстрелил ему в лицо. Вместо заявленной Байбековым суммы в 1 миллион суд назначил ему компенсацию в 30 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Чешское правосудие подозревает прокурора Людмилу Бражову-Поледнову в подготовке убийства, совершенного в 1950 году. Она выступила главным обвинителем по так называемому делу Милады Гараковой. Речь идет о показательном публичном процессе. Четыре его участника были приговорены к высшей мере наказания. Это не первое судебное разбирательство, касающееся бывших должностных лиц чехословацкого коммунистического режима. Предыдущие процессы заканчивались в основном амнистией по причине пожилого возраста обвиняемых. Слово пражскому корреспонденту «Свободы» Александре Вагнер.
Нынешний случай – первая попытка осудить прокурора, причем в самом громком судебном деле. В нем главной обвиняемой была Милада Гаракова, арестованная в 1949 году. Ее и еще 12 человек, которые до этого времени не все были даже знакомы друг с другом, обвинили в шпионаже и подготовке путча с целью свержения режима. Во время рассмотрения дела суд получил более 6000 писем с требованием высшей меры наказания. Такой приговор был вынесен четырем участникам процесса. В защиту главных обвиняемых выступили Элеонора Рузвельт, Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль. Тем не менее, глава коммунистической партии Чехословакии Климент Готвальд не подписал разрешение подать апелляцию, и приговор привели в исполнение. Чистки, начавшиеся в СССР в 30-х, в Чехословакии начали проводить спустя почти 20 лет. Продолжает историк Петер Коура. В Чехословакии работали консультанты из СССР. Это подтверждают и документы архива службы безопасности. Они специальным образом обучали следователей, прокуроров, судей и изменили методы расследования. Необходимо было исходить из того, что речь идет о противниках коммунистического режима. А раз так, они уничтожают все документы, их компрометирующие. Эта инструкция развязала руки следователям и судьям. Было невозможно оперировать фактами, а также применять классические методы криминалистической науки, проводить домашний обыск, контролировать корреспонденцию. Обвинительное заключение против Людмилы Брожевой-Поладновой подано в чешскую прокуратуру не впервые. Два года назад найденных доказательств было недостаточно для рассмотрения дела в суде. Провели дополнительное расследование. Эксперты изучали материалы Национального архива, исторической фильмотеки и звуковые документы чешского радио. К делу присоединили и полную запись процесса с вердиктом прокурора. Обвинение строится на документах, которые обнаружили сотрудники Бюро по расследованию преступлений коммунизма. Чешские историки уже 10 лет занимаются их изучением. Это говорит о том, что решиться на такой процесс было непросто. Но нашлось подтверждение, что приговор был известен заранее, что его постановили не судьи, а работники специальной комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии. Бюро по расследованию преступлений коммунизма в Чехии учредили при Министерстве внутренних дел 11 лет назад. За это время следователи изучили треть имеющихся архивных материалов. Несмотря на то, что уголовные дела были заведены по факту более чем сотни преступлений, суд рассматривал лишь 32 случая. Большинство дел закрыли. Либо из-за недостатка фактического материала, либо из-за амнистии. Тем не менее, приговор вынесен четырем преступникам. Только один из них действительно отсидел год в тюрьме и за хорошее поведение отпущен на свободу раньше срока. Речь идет о Вацлаве Смейкале, который в 1968 году застрелил солдата за то, что тот пытался сбежать в Западную Европу через государственную границу Чехословакии. В большинстве случаев суд рассматривал дела бывших следователей фиктивных процессов, в результате которых с 1948 по 1989 годы репрессировали более 200 тысяч человек. Кроме так называемого дела Милады Гараковой, в то время в Чехословакии проходил еще один крупный процесс, в результате которого казнили генерала Гелиодора Пику. Во время Второй мировой войны генерал возглавлял чехословацкую миссию в СССР. Следователя, а впоследствии судью, приговорившего Пико к высшей мере наказания, судили 5 лет назад. За преднамеренное убийство он получил 7 лет тюремного заключения. В 2002-м апелляционный суд отменил вердикт из-за давности преступления, а также потому, что обвиняемый был не единственным причастным к убийству Пики. Например, главный следователь в деле Милады Гараковой Милан Моучка получил амнистию личностью в 60-м году. Преследовать его в нынешнее время уже невозможно, так как Чехия стала правопреемником прошлого режима. Чтобы судить этих людей сегодня, современным следователям необходимо доказать, что каратели нарушили действующие до 89-го года законы. По результатам уже состоявшихся в республике процессов, могу сказать, что преступников в основном освобождали от тюремного заключения из-за пожилого возраста. Все судебные вердикты, вынесенные против людей старше 60 лет, согласно чешскому законодательству, должны пройти одобрение президента Чешской Республики. Специальное распоряжение, подписанное в 93-м году, разрешает предоставить амнистию. Людмиле Брожевой-Поледновой, 86 лет. В интервью, опубликованном в одной из крупнейших чешских газет, бывшая прокурор сказала, что не чувствует себя виновной. И тогда, и сейчас она уверена, что все сделала правильно. Речь не идет о том, чтобы отправить в тюрьму 80-летнего старика. Необходимо публично заявить, что он когда-то нарушил закон. И даже если это произошло 50 или 60 лет назад, не означает, что человек останется безнаказанным. Точно так же, как судят военных преступников в Германии. Речь идет о моральном возмещении ущерба. На одном из пражских кладбищ после реабилитации Милады Гораковой в 90-м году установили ее символическую могилу. Символическую, потому что тело после убийства так и не нашли. Это место – памятник всем репрессированным за 40 лет существования Чехословацкой Советской Республики. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Обзор печати. Рост цен на зерно в России уже привел к увеличению стоимости не только хлеба, но и других не менее важных продуктов питания. В связи с этим центральные российские газеты ставят под сомнение возможность властей удержать инфляцию по итогам года на запланированном уровне. Обзор публикации на эту тему подготовил Иван Трифилов.
На прошлой неделе, как сообщает газета «Коммерсант», ведущие экспертные институты на сельскохозяйственном рынке направили в правительство ответы на запрос премьера Михаила Фродкова о необходимости принятия правительством экстренных мер по стабилизации цен на продовольственные товары. Во второй половине июля он предложил дать рекомендации, в частности, по вопросам необходимости проведения государством зерновых интервенций и продления срока действия пониженных импортных пошлин на плодоовощную продукцию. До 1 августа премьер должен был по поручению президента выбрать меры, которыми правительство оперативно погасит всплеск цен на аграрном рынке, прежде всего на зерно. Впрочем, в понедельник стало известно, что Михаил Фродков ушел в отпуск. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев из него пока не вернулся, а вопрос, по мнению экспертов, снят. Цены, по крайней мере, на зерновом рынке сами пошли вниз. Вместе с тем, как отмечает издание «Газета», за календарный год они и так выросли на 24%, что несопоставимо с вычисляемым Федеральной службой статистики индексом потребительских цен. Цены на хлеб, правда, за ценами на зерно не поспевают. За полтора летних месяца он подорожал на 6%. Но, по оценке Российского зернового союза, до конца года рост хлебных цен может составить и 20%. Тем временем инфляция, запущенная зерновиками, продолжает огорчать потребителей. Газета «Известия» считает, что с новыми ценниками на хлеб, муку и макароны они уже смирились. Но каждую неделю этот список пополняется новыми продуктами. Например, красноярский мясо-птицы подорожало сразу на 20%. Причем производитель не лукавит. Доля кормов в цене курятины составляет 70%. Вслед за подорожавшим мясом птицы не сегодня-завтра подскочат цены и на яйца. Причина вся та же. Дорогие комби-корма. Не нужно быть провидцем, пишут «Известия», что вслед за яйцами будут дорожать и другие продукты, в производстве которых они используются. От майонеза и кондитерских изделий до колбасы, крабовых палочек и детского питания. В свою очередь, президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин уверен, что в стране скоро подорожает и водка. Газета «Ведомости» приводит его мнение. Зерно – это примерно 70% себестоимости спирта. Из-за повышения цен на зерновом рынке его стоимость в ближайшее время вырастет процентов на 20. Таким образом, по оценке директора Департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадима Дробиза, только дешевая до 80 рублей водка подорожает на 2 рубля, а из-за повышения акциза спирта января еще на 5 рублей. Тем не менее, рост цен на зерно, хлеб и другие продукты питания, как пишет издание «Газета», пока не стал поводом пересматривать годовой прогноз по инфляции. Если верить данным, опубликованного в понедельник ежемесячного мониторинга социально-экономического развития страны, который готовит Министерство экономического развития и торговли, то динамика цен в 2007 году немного лучше, чем в предыдущем. Поэтому представители российских властей уверяют, что правительство и Центральный банк удержат рост потребительских цен в запланированных рамках не более 8% по итогам года. Но, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы продовольствие по-прежнему будет дорожать, а потому чиновники окончательно могут потерять шансы уложиться в этот прогноз. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 1 августа – медиамагнат Руперт Мердок, который после длительной борьбы приобрел за 5 миллиардов 600 миллионов долларов компанию Dow Jones, создающую газету Wall Street Journal. Руперт Мердок родился в 1931 году в Австралии. С начала 50-х годов стал скупать провинциальные австралийские газеты, а затем британские и американские издания от таблоида Sun до респектабельной Times. Сейчас в медиа-империи Мердока десятки газет, журналов и телеканалов различных странах мира. О Руперте Мердоке говорит вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар.
Думаю, скорее всего, страхи, связанные со сменой хозяина газеты Wall Street Journal, преувеличены. Эта газета с давно устоявшимися традициями, с надежной финансовой информацией, с глубокими аналитическими материалами по экономике и политике. И вряд ли для нее наступит конец света из-за того, что ею владеет Руперт Мердок, а не семья Банкрофт. Я верю его обещанию не вмешиваться в журналистику, потому что Мердок до мозга костей бизнесмен. А для бизнеса будет плохо, если читатели заметят, что газета теряет независимость и объективность. Сначала сообщение о том, что он предложил неслыханную сумму в 5 миллиардов долларов за корпорацию Dow Jones, владеющую газетой Wall Street Journal, вызвало удивление. Но вспомним, что 2 года назад он за интернетную компанию MySpace уплатил 580 миллионов, тоже вроде бы слишком высокую цену. Однако через год Google подписал с корпорацией Мердока 3-летний контракт на 900 миллионов долларов за право быть эксклюзивным поисковым провайдером для MySpace. Это показывает, что Мердок видит выгодные возможности там, где другие этого не видят. Его кабельный канал Fox News обошел по рейтингу CNN, а с помощью Wall Street Journal он сможет запустить новый кабельный канал бизнес-новостей. Так, получив в 50-х годах в наследство от отца журналиста одну австралийскую газету, Руперт Мердок шаг за шагом сумел создать крупнейшую в мире медийную корпорацию. Пока шел торг между Мердоком и семьей Банкрофт, появилась информация, что высказывания одного из сыновей Мердока по проблеме Ближнего Востока вызвали беспокойство по поводу нейтралитета самого Руперта. Но, насколько мне известно, Мердок не подвержен влиянию членов своей семьи и даже выразил недовольство поведением сына. Но кто унаследует империю Мердока, которому 78 лет, можно только гадать. Пока же мы имеем дело с очень достойным человеком, честным и очень талантливым бизнесменом, имя которого известно во всем мире и не запятнано никакими скандалами.
О Руперте Мердоке говорил вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем статуя Давида Микеланджело впервые привезена в Россию. Уместно ли рок-н-роллом отмечать годовщину Варшавского восстания? Висячие сады Парижа. Размышления о новой моде. 80-летие классика голландской литературы Хари Мюллиша. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. А отношение к рабочим эксплуатации...
Вы слышали об убийстве второго южнокорейского?
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все 7 подсудимых признаны виновными. 6 в разжигании
нацизма. Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах
с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».